Здравствуйте, мы читаем труды Бали Шалама, статья Арвут, страница 392. Задавайте вопросы на сайте kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бали Шалама, страница 392, статья Арвут. Мы читаем вторую колонку с абзаца Венимца Мишумзы. Вторая колонка, предыдущий абзац. Таким образом, дарование Торы было отложено до исхода из Египта и становления народа Израиля как единой нации, чтобы обеспечение всех ее потребностей ни в чем не зависело бы от чужих. Только тогда стали способны принять на себя упомянутое поручительство, и Тора была дарована им.
То есть группа людей, как рассказывает тогда народ Израиля, неважно, в каких масштабах мы говорим, группа людей, которые могут выйти из своего Египта, приподняться над своим желанием получать, оторваться от него, и быть связанными друг с другом таким образом, что они сами заботятся о своем развитии в отрыве от своего эгоизма, от своего желания получать, которое остается вне их. Это означает, что они вышли из Египта. И это же означает, что все их потребности не зависели ни от чего, ни от чужих, независимо от чужих, от их желания получать, имеется в виду. То есть каждый ставит в сторонку свое желание получать, а желание отдать соединяют и готовы каким-то образом соединиться друг с другом. И тогда стали способны принять на себя упомянутое поручительство. И тогда, если уже готовы и в состоянии принять правила поручительства, то и принимают Тору. То есть Тора — лишь средство достичь полного поручительства. И после принятия...
И после принятия Торы, даже если единицы, не считаясь остальными, изменят народу Израиля и вернутся в грязь эгоистической любви, то забота о потребностях,
ну, как бы в некотором роде возвращаются к фараону, к желанию получать, над которым уже решили приподняться,
то забота о потребностях, которая была возложена на них, заставит остальных заботиться о себе.
Потому что вся система связана друг с другом, она интегральная, каждый воздействует на всех буквально.
И единицы эти не пожелают большинства, не пожалеют большинства. И таким образом станет невозможным выполнение заповеди «Возлюби ближнего всем народам Израиля».
То есть настолько, что каждый, даже один, может испортить вообще все общее кли. Ничего не поделаешь. Это условия для духовного. Нет частичного достижения. Если кто-то один находится в каком-то неисправленном виде, то мы как бы за него доделаем. Это невозможно. Его желание находится в обществе, и общество должно позаботиться о том, как оно поможет ему исправиться, или оно избавляется от него.
Эти разгильдяи заставят соблюдающих Тору остаться в трясине эгоистической любви, поскольку не смогут те выполнить заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», и достичь любви к ближнему без помощи этих разгильдяев. Таким образом, ты видишь, что каждый из народа Израиля ответственен за всех, как со стороны исполнения, так и с отрицательной стороны. Со стороны исполнения означает, что исполнение поручительства, когда каждый заботится обо всех и обеспечивает потребности каждого, позволяет исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставлять наслаждение Творцу. С отрицательной стороны означает, что если часть народа не захочет исполнять поручительство, а останутся погруженными в любовь к самим себе, то тем самым и остальных вынудят оставаться погруженными в эту грязь и низость, без какой бы то ни было возможности выбраться из этого мерзкого положения.
Вопросы? Давай, начнем с американца.
What does it mean to choose to be in self-love?
Ma perush livchol liot
be'avat. Что такое выбрать в пользу любви к себе?
Выбрать
в любовь к себе.
Потому что ты выбираешь. Ты выбираешь после того, как привели тебя в группу и сказали тебе, что все зависит от твоего включения в группу, что должен потерять себя в ней буквально. Если ты это не принимаешь, то ты выбираешь, что ты желаешь оставаться в желании получать. Если ты хочешь отдавать, находиться в желании отдавать, то ты должен включиться в группу, будто бы тебя и нет. Одно из двух. Или ты снаружи, или ты внутри, или ты в поручительстве со всеми вместе, или ты вне всего этого. А вне, так езжай назад в Америку свою.
But you didn't choose to be in self-love to begin with. That was the default state that you were given. So why is it called choose to be in self-love?
אבל לא בחרת להיות באהבה עצמית מראש. זה המצב הראשון שניתן לך.
Это состояние, которое задано изначально. Это не мой выбор быть любви к себе.
Родился когда-то, да, но после того, как тебя привели в группу и объяснили, что есть два пути. Или ты включаешься внутрь группы и с ними вместе движешься к цели творения. Или ты просто сидишь, занимаешь место и мешаешь всем. Тем, что ты не хочешь включаться с другими. Да.
But it's possible that you can try to exit self-love and fail.
אבל יכול להיות שאתה תתאמץ לצאת מהאהבה.
Может быть, что ты прилагаешь усилия выйти из любви к себе и терпишь неудачу.
Ну так что?
Ну
так что, что тебе не удастся?
Possible,
no possible. Какая разница? Я должен это сделать. Вот и все. Тут нет выбора, я должен принять решение. А не сидеть на какой-то вершине, ни туда, ни сюда.
Whereas the reality is that I can give everything that I have to exit self-love. And I don't accomplish it because I don't know what I have to do.
אבל הוא מתאר את זה כאילו זה איזה בחירה שאני יכול לבחור.
Он описывает это как выбор, когда можно сделать выбор в ту или иную сторону. Я означаю, что я могу дать все, что у меня есть, и все равно потерпеть неудачу.
А это не его дело, он должен действовать. А результаты? Ну, откуда я знаю, что с высшей системой, и что она должна со мной сделать, какие кругообороты должен пройти, этого я не знаю. Но я должен делать то, что на меня возложено. Да.
למה מצד אחד בעל הסולם דואג לנו לכתוב?
Почему с одной стороны בעל הסולם считает необходимым нам писать о всей тяжести ответственности, а с другой стороны природа скрывает это от нас, чтобы мы не увидели, насколько это великая ответственность?
Ты не можешь увидеть это выше твоих келим. Как ты можешь увидеть свойства отдачи и мир, который полностью соткан из отдающих келим, полностью, целиком? Как ты его можешь увидеть, такой мир? Как ты можешь почувствовать хотя бы одно из свойств, если тебя в этом нет?
Ну, очень логично то, что здесь написано. Я даже через физику могу понять, как все люди зависят друг от друга.
Да, ну и что?
В поручительстве. Я говорю, с одной стороны, он считает необходимым рассказать нам, насколько это критично, а с другой стороны, природа все построила так, что меня это не очень сильно волнует. Я постоянно с огромным усилием заставляю себя беспокоиться.
Для того, чтобы у тебя был выбор. Чтобы у тебя был выбор. Всякий раз забота Творца каждую секунду ставит тебя перед выбором. Дать тебе возможность выстраивать себя как независимый, самостоятельный. Хорошо? Те же зануды. Ой, Фрайн.
Да, я еще один нудник.
Хорошо.
Вы сказали американцу вещь, которая напомнила мне вчерашний разговор о сигаретах. Вы сказали, что ты обязался перед группой, теперь ты обязан, и даже автоматически человек перестал курить, но не знает, что с ним будет завтра. Может быть, завтра его заставят вновь вернуться к этой привычке. И здесь мы видим в этом абзаце, что ты уже занимаешься этой работой, и вдруг возникает падение, когда ты наносишь ущерб, вред обществу. Но есть у человека иногда вещи, как вы сказали, независимые от него. Где же сам человек?
Сказано, не верь в себя до дня смерти своего. С одной стороны. С другой. Желающий жить, умертвить себя. То есть существуют действия, очень четкие, хорошо определенные, которые необходимо выполнить.
Я приведу пример.
Да.
Например, сегодня я в своей группе, человек активный, активист, показываю личный пример. Как только я, не то что сошел с пути или что-то вдруг действую специально против, назло, вдруг падение. И я нанес ущерб. Сейчас они должны меня держать, чтобы я не сошел с пути и толкать меня вперед. Так сейчас возникает, наступает какой-то подъем. Так что, я специально что-то сделал плохое группе, но это же не нарочно, непреднамеренно. Бывают с людьми такие состояния?
А вопрос в чем?
Вопрос, как мне относиться к этому абзацу? Как мне относиться к тому моменту, когда вы сказали, что ты обязался перед группой, а вдруг тебе сверху могут с этого сбить?
Есть то, что от меня зависит, есть то, что зависит от высшей силы. Я не знаю, что в его планах. Может быть, сейчас он мне даст такие желания и сломит меня. Так что я во время урока начну, захочу курить.
Так я спрошу наоборот, как группа должна относиться ко мне в таких состояниях? Что она должна делать для того, чтобы я... Как они смогут меня удержать?
Вопрос такой, почему высшая сила хочет подставить нас для того, чтобы ты вознуждался в силе группы? Группа вокруг тебя сделала бы подушку безопасности, чтобы ты не упал. Или чтобы ты узнал, упал, но ты знал бы, что ты падаешь на руки группы, потому что это поможет тебе еще больше добавить в работе, во взаимовключении.
А где поручительство товарищей по отношению ко мне?
Они дают тебе силы. Когда ты упадешь, кто тебе даст силы? Только окружение.
То есть они тоже должны? Действительно, работа здесь взаимная.
Конечно. Как может быть, чтобы поручительство было невзаимным?
Но чтобы не судили человека, как сделавшего что-то нарочно против?
Нет. Человек, когда он упал, мы не относимся к нему отрицательно. Что у нас такое происходит в группе? Нив. Он даже не слышит, видишь?
Ну?
Ну, серьезно, вы что, пренебрегаете того, кто в падении? Я не думаю. Все проходили состояния такие, сякие. Наоборот. Мы должны уважать таких людей, потому что именно они сейчас являются носителями авиюта, и мы, влияя на них, приобретаем этот авиют. Когда ты падаешь, и я с тобой нахожусь в одной группе, если я обращусь к тебе во время твоего падения, я реализую свои келим, и мне уже не надо падать в таких свойствах. Понимаешь, все взаимно, все единое тело. Потому что получается, что в системе один выходит из действия. Ну как бы выходит? Из действия, и своим выходом из действия в падении. Он, ну, как сказать, он в других пробуждает место для видения неисправленности. Когда мы смотрим на тебя, мы видим наша неисправленность. Не твою, наша. Каждый в системе, если система связанная, каждый в системе не проходит состояние сам по себе, а состояние через связь. Послушайте, может быть, мне удастся объяснить получше. И поэтому я не смотрю индивидуально ни на кого. Если он товарищ, был товарищ вчера и позавчера, и сегодня, что бы ни произошло, ведь каждый отрицает через собственные недостатки, он раскрывает мне мое. Если я помогаю ему, то я исправляю свои вещи, мне не придется падать. И так каждый за других. Это как такой механизм, если что-то портится, то в другом месте он балансирует и уравновешивает себя. Вы почувствуете эту взаимность, она замечательная. То, что мы можем этим делать. Можем сэкономить множество состояний. Да.
Что такое играть в условиях поручилиста в десятке?
Взаимная поддержка, быть все время в соединенном состоянии, когда каждое состояние, которое проходит товарищи, я принимаю, будто находится во мне. Если я чувствую, что они в падении, то это падение мое. А иначе я бы не был, иначе я даже не заметил бы его, можно так сказать. Потому что каждый отрицает через собственный недостаток. Если я кого-то отрицаю, отвергаю, то я не знаю, что с ним. Ведь он раскрывается в моих глазах, в моих органах ощущения, будто в падении или что-то такое. Вы помните, как раскрывается ученику, что его учитель упал? Где это было? Ну да, ученик, попавший в изгнание, то как бы изгоняет и учителя своего. То же самое по отношению к товарищу. Поэтому надо относиться все через, брать на свой счет. И поэтому тут же я должен восполнить недостающее, пока я его не подниму. Как бы его, потому что сам по себе человек не может увидеть в себе все хиссароны, все недостатки. Он видит их в других. Так устроена система, зеркальным образом.
Да.
Когда товарищ изменяет поручительство,
если он мешает, падение не называется помехой. Не называется, что он мешает. Правее, левее, чуть правее, чуть левее. А мешает означает, что он недоволен, он пачкает, он не соглашается. Но если ослаб и не может, то это не называется, что он мешает. Дальше кто там еще был?
Ну, Рами.
Рами.
Говорили на первом уроке о том, что мы не должны вести расчет с состоянием, а только с нашим отношением к этому состоянию, когда мы можем и зло соотнести с проходящими на пути состояниями развития. А здесь, когда мы смотрим на систему, на группу, на общество, мы видим, что состояние нечистоты или падение в желание получать наносит ущерб группе. И мы не относимся к этому позитивно.
Почему? Почему, если есть добавка желания получать в группе через тебя, Ниву или кого-то еще? Какая разница? Это добавка желания получать. И мы должны приподняться над ней с помощью этой добавки. Почему на это нужно смотреть отрицательно? Почему падение? Ведь это те же подъемы. Почему я должен относиться к ним отрицательно? Но если я эгоист и хочу почувствовать себя хорошо, и приходят падения, тогда я их боюсь. Я помню, бывают такие состояния. Я их боюсь, я их не желаю. Я не знаю, чтобы только не сделать, чтобы их не было. Но человек, продвигаясь вперед, и имея поддержку группы, и слышит, и не раз от своего учителя, что падение — это как раз продвигающая сила. На подъемах это не продвигаешься. Ты продвигаешься только с помощью падения, которое ты превращаешь в подъем. Левая сторона — это высота ступени. Помните, мы всегда говорили, раскрывающееся эго дает высоту следующей ступени. Это означает, что фараон приближает сыновей Израиля к Творцу.
Как возможно испытывать радость, когда нет ни силы, ни вкуса к работе, нет ни сил сдвинуться с места, чувствуешь себя как сухой камень?
Это не называется падение. Это не называется нормальным падением. Нет. Это означает бессознательное отношение. Обычное падение — это когда раскрывается какая-то преграда, и я вместе с группой разрываем ее, просто приподнимаемся над ней. Как можно продвигаться без раскрытия авиюта? Ты мне скажи. Посмотри, что мы делаем в воспитании, в образовании. Даем детям задачи. Все время задачи. В университете что происходит? И чем больше продвигается человек, чем больше перед ним стоит задач, более серьезных, которые он должен решить. Мы должны верить, что нам даются задачи по нашей силе, по нашей подготовке. Поднимают в святости и не опускают в святости, то, что называется. И поэтому радоваться или благословлять зло, так же, как и добро, это необходимо. Мы должны начинать относиться к падениям и к плохим состояниям, как к хорошим состояниям. Так вот. И видеть лишь одно, что недостает здесь поручительства.
Когда ученик прилагает все усилия, все, что необходимо в подготовке, в учебе, в связи с товарищем, в распространении, что он хочет, чтобы родилось? Падение?
Нет. Нет. Но он принимает его как добро. Я не стремлюсь к падениям. Я должен тянуться только к правой линии, к отдаче. Конечно же, если я готов к отдаче, то чем я могу отдавать? Только падениями, которые придут и раскроются.
Да. Какую вакцину я могу себе вколоть, чтобы быть готовым для следующей катастрофе, скажем так, в группе? Нужно вести такую работу.
Включайся в группу. Включайся в группу, что здесь никаких других проблем нет. Связь с группой. Условие, при котором проявится свет. И даст тебе подъемы, падения и вообще все. Условия — это поручительство. Без поручительства ты не продвигаешься, ты падаешь, ты один, и ты будто в гробу.
Ну,
это форма отключения от группы. И наоборот, если ты в связи с ними, то ты рад, что сейчас на тебя валится какая-то проблема, какая-то слабость, какая-то глупость. в голове, в чувствах. Ты рад этому, потому что сейчас перед тобой появляется возможность лучше связаться с окружением, настолько, что ты почувствуешь, что вы вместе накинулись на эту проблему. И ты рад, потому что еще раз ты преодолел вместе с другими, достиг поручительства, и теперь ты сделал шаг вперед. А то, что раскрылось зло, это не зло. Это как те стражники царя, которые находятся на горе, ведущие к царю. Ты должен их пройти. Еще и еще. И все раскрывается, не раскрывается, а каждую секунду ты добиваешься успеха только за счет объединения, и никакого другого решения нет, пока вся система не исправится, и все. И мы должны думать об общей системе, не о себе. Кто я? Маленький винтик. Общая система, ее я должен исправить. Что значит, я должен исправить всю систему? Где? Там и вообще что? Да, ты находишься в интегральной системе. То есть у тебя есть воздействие на каждую из деталей системы. На всех, на каждую деталь ты влияешь. Все включается во все, и ты там тоже. Это называется, что нет частичного в духовном. И поэтому думать о себе, это означает, что ты в духовном, тебя в одиночку нет. Духовное — это разбитая система, которую мы исправляем. Через то, что мы начнем ощущать, что разбитая система, и мы ее исправляем, этим мы приобретаем нашу духовную жизнь. И человек в этом абсолютно не соотносит себя с какой-то отдельной индивидуальностью. Такого нет. Продолжим. 393 страница, 18 пункт. И поэтому мудрецы сравнивают поручительство с двумя людьми, плывущими в одной лодке. Когда один начал сверлить дыру в дне лодки, сказал ему, спросил его товарищ, почему ты сверлишь? Ответил ему, какое тебе дело? Я же сверлю дыру под собой, а не под тобой. На что второй сказал, глупец, ведь находясь в одной лодке, мы утонем вместе. Как и говорилось, что те разгильдяи, погруженные в любовь к самим себе, строят тем самым железный забор, не позволяющий изучающим Тору даже приступить к выполнению Торы в указанной степени. То есть возлюби ближнего своего, как самого себя, что является лестницей, ведущей к слиянию с Творцом. И как же были правы в приведенном примере мудрецы, говоря, глупец, ведь находясь в одной лодке, мы утонем вместе.
Ясно, да? Об этом? Тот же вопрос, как и ранее. Мы говорим, с одной стороны, что авиют — это добавление, полезное добавление к продвижению. Как он сказал в прошлом пункте, что эти разгильдяи не позволяют выполнять, а здесь тот, который сверлит, его дополнение авиута... Тот, кто разгильдяй и сбрасывает с себя ярмо, означает, что не он один это делает, а страдают все. И здесь проблема групповая, нет личных проблем, проблемы только групповые. Есть товарищи, которые сверлят дыру сами, дыру, а если ты ему говоришь, он отвечает, меня не беспокоит, не волнует, уходи. Есть такие, а есть такие, которые получают ужесточение сердца, не зависящее от них. И мы должны помочь им понять, что это не их личная проблема, а это наша общая проблема.
Раф, то есть то, что вы сейчас описываете, это не добавка авиюта, это разгильдяй.
Но это тоже не добавление авиюта, а просто выгнать человека.
Касаемо лодки, как я могу сказать товарищу, что он сверлит дыру?
Ты видишь, как он не хочет брать ответственность, не хочет входить в поручительство, не хочет всем показывать силу и воодушевление от целетворения и так далее. Это и означает, что он сбрасывает ярмо. Есть условия, которые мы должны выполнять, чтобы достичь поручительства. Он не хочет их выполнять. Значит, означает сбрасывать ярмо. Все. Да, муж.
Продолжение. Что же означает, что каждый отрицает через собственные недостатки? С одной стороны, ты видишь, а с другой стороны, что это? Ведь только субъективность.
Смотря что ты видишь. Конечно, это так, но смотря что ты видишь. Ты видишь человека, который против поручительства, который не хочет выполнять специально. Специально, он не хочет. Вы делаете, а я нет. Если это начинающий такой ученик, который не понимает пока что, о чем речь, еще куда ни шло. Но если группа принимает решение, что она идет вперед, она должна обязать каждого товарища.
Ну еще раз, это же я вижу. Я же...
Это тебя не посылают телеграмму свыше. То, что ты видишь, как он объясняет тебе очень просто по двух людях в лодке. Я вижу, что он нарушает законы Арвута. Так, грубо. А я ему говорю, я объясняю, прошу, он говорит, да, уходи ты. Это не твое дело. То есть он между нами разрубает связь и говорит, что он не имеет отношения к поручительству, не имеет отношения. Не имеешь отношения, так уходи отсюда. Его нужно выбросить с лодки.
А в каких случаях звучит фраза, что каждый отрицает через собственные недостатки, в каких случаях я оправдываю товарища?
Если товарищ не нарушает законы поручительства. Если он не нарушает законы поручительства и находится у нас, и мы видим, что он делает все, что возможно. Но проходит через состояние взлетов, падений. Мы понимаем, что каждый из нас так приносит в группу такие впечатления. У каждого есть утяжеление сердца, но он здесь не собирается наносить ущерб. Это свыше с ним делать, не то, что он сам такой. Хорошо, дальше.
Не, ну из опыта, я говорю, это же не просто так. Очень трудно решить, откуда это свыше. Ты просто видишь, по сути.
Человек чувствует плохо. Отключает ли он себя от группы? Действует ли он против группы, против поручительства, против объединения или нет? Или ему плохо, и он не способен справиться с собой? Так вы должны ему помочь все. Это означает поручительство, которое вас обязывает. Тот, кто упал, с него спроса нет. Но если он упал и в падении начинает делать действия против поручительство. Вообще хочет зачеркнуть все законы в группе. Тогда вы должны прийти к нему и объяснить ему, поговорить с ним, что так не делается, смотри, как написано, что мы должны сделать. Если он настаивает на своем, тогда места ему нет. Все. Ну, давай.
Выяснить эту же тему. К примеру, сегодня мне не удалось встать. Я проспал, пришел поздно на урок, и я весь мучаюсь, прошу товарищей, чтобы мне помогли, чтобы завтра кто-то пришел, постучал мне в дверь. Это падение. Я ничего не сделал плохого.
Да, но то, что ты уже сразу просишь у товарища, чтобы тебе помогли, это тоже плохо. Ты на них... возлагай что-то. Постарайся сам что-то сделать. Будильник или что-то такое.
С другой стороны, если я сам решил, что мне это трудно, ты сам прихожу в 5 каждое утро, мне так кажется, я не спросил их мнения, я просто принял решение, что мне много чего есть, я весь перегружен, работаю, распространяю. Ко мне ребята приходят, говорят, что случилось? Я говорю, бросьте, это не ваше дело, я сделал расчет, я прав. Это называется сверлить лодку или это отягощение, что это?
Если они не согласны с этим, то места тебе нет. Все. Не может быть, чтобы ты приходил в 5, а не в 3, и так будет продолжаться долгое время, и ты остаешься с ними. У меня все равно не будет связи. Наоборот, ты только в них внесешь свою неисправность. Ну, дальше. Продолжаем.
393 страница, 19 пункт. Раби Элазар, сын Рашби, в вопросе о поручительстве пошел еще дальше, заявив, что не только народ Израиля ответственен друг за друга, но и все народы мира. Но существует и другое мнение, согласно которому для начала выполнения Торы достаточно одного народа, то есть для начала исправления мира, потому что невозможно было начать исправление всего мира всем народам одновременно. Как писали мудрецы, Творец предлагал Тору всем народам мира, но никто не захотел принять ее, так как были задраны их носы кверху из-за непомерной любви к самим себе, в то время как сами одни погрязли в разврате, другие в грабежах, третьи в убийствах. Так что невозможно было даже помыслить, говорить с ними в то время, чтобы согласились отказаться от эгоистической любви. И потому Творец не нашел ни одного народа, с которым можно было бы найти общий язык, достойного принять Тору, кроме сыновей Авраама, Ицхака и Якова, которым зачлись заслуги отцов их. Как написано мудрецами, отцы их выполняли Тору еще до того, как она была дарована им, так как вследствие возвышенности их душ была дана им возможность постичь и идти всеми дорогами Творца. То есть из-за приверженности Творцу им было дано постичь духовный смысл Торы без предварительного выполнения уровней ее практической части, выполнять которую у них не было никакой возможности. И нет сомнения, что телесная чистота и возвышенность душ наших святых отцов оказали огромное влияние на их сыновей и на сыновей их сыновей. Так что заслуги эти были зачтены, и тому поколению, в котором каждый принял на себя эту возвышенную работу, и все как один воскликнули, сказав в полный голос «сделаем и услышим». И потому мы обязаны были стать избранным народом из всех народов. Таким образом, только сыны народа Израиля приняли на себя требуемое поручительство, а не другие народы мира, которые не принимали в этом никакого участия. И это просто, поскольку сама действительность обязывала к этому. И как мог Раби Элазар быть с этим не согласен?
Мы знаем разбиение килим, разбиение души, что в общей душе 10 сферот, и когда они теряют масах и падают, то в этом смешении происходит смешение их килим. И когда они смешиваются, то есть более чистые или более грубые килим, и можно их отфильтровать с помощью подхода, который называется методики, которая называется Авраам, Ицхак и Яков, и третий фактор Авраам, с помощью трех этих факторов Авраам, Ицхак и Яков, те килим, которые чище, которых авиют мал, сказано, вы малочисленный народ, вот эти келим собираются и могут принять на себя бремя поручительства, а другие нет. А затем он, видимо, объяснит в следующем пункте, в 20-м, что весь мир тоже подлежит исправлению, но после того, как исправятся эти келим, которые называются народ Израиля. Вопросы? Вопросы, вопросы, вопросы.
Мы учим, что поручительство — это условие для получения Торы при горе Синай, да?
Да.
Но еще прежде выходят из Египта, когда избавляются от власти желания получать.
Да.
Мне непонятно, как можно избавиться от желания получать, прежде чем было поручительство.
Мы не нуждаемся в рвуте, в постижении рвута в Египте. Не нужно этого делать в Египте. А Египет — это осознание зла, личного и общего. Как сейчас мы как-то наблюдаем это в нашем мире, когда наш эгоизм является самым большим и главным нашим врагом, ненавистником. И кроме этого нет ничего другого, кроме нашего эгоизма, который нас разрушает и уничтожает. Мы выходим из Египта только за счет того, что понимаем, что через эгоизм не может быть развития. Я ненавижу всех, я ненавижу себя. Я не могу ничего в этом мире сделать, построить. Сколько у меня есть возможности улучшить мою жизнь, мой эгоизм не позволяет мне этого сделать. То есть нет в мире иного зла, кроме эгоизма человека, который достигает таких масштабов, что мы уже не знаем, что с ним делать. Это не имеет отношения к поручительству. Когда я обращаюсь к людям и говорю с ними о том, что эгоизм человека — это зло, они могут согласиться. А достигнуть поручительства поверх эгоизма — это уже проблема иная. Здесь тебе нужно немножко почувствовать, что ты можешь существовать вне эгоизма, в объединении, в соединении, и тогда
нам недостаточно этого рационального понимания. Мы распространяем, и я вижу, что эго недостаточно достичь этого полного отчаяния, я должен из него выйти.
Верно, и здесь есть свет, возвращающий к источнику, но не арвут. Арвут означает, что действительно готов полностью отдать себя группе, просто вот полностью. Как зародыш в материнском организме.
Так нужно только ненавидеть зло?
Ненавидеть к злу.
А какая связь с десяткой, с группой?
Конечно же, с группой, десятка, но это не поручительство, которое называется, простите, не объединение, которое называется поручительство. Поручительство — это уже взаимовключение келим друг в друга.
Так что же происходит в десятке, то, что позволит каждому избавиться от зла?
То, что мы хотим построить... То, что мы хотим построить общее кли, стараемся построить города Питом и Рамсес, мы видим, что из нашего объединения получается все самое лучшее для нашего эгоизма, для фараона, а не нам. И тогда мы понимаем, что прежде нужно избавиться от фараона. Иначе мы этого не поймем.
Какая разница между построением общего кли и желанием поручительства?
Объединение. Объединение между нами. Как Иосиф, который хотел собрать всех, и не получилось у него, пока не спустились в Египет. А в Египте им показали, почему они не могут соединиться. Как Иосиф их учил. Не могут, потому что между ними есть фараон, и желание получать ради получения неисправленное, поэтому не могут соединиться. И сколько бы ни старались соединиться, они видят, что находятся под властью фараона, то есть в Египте. И тогда они приняли решение после многих попыток, что нет иных вариантов, нужно приподняться над желанием получить. Это непросто принять такое решение. И не так уж просто даже понять, хотя и написано. И тогда, когда они решили, что выхода нет, нужно уходить, убегать от желания получать, и каждый с этим согласен, и это во тьме, и в сложных состояниях, они приподнимаются на желание получать. Приподнявшись на желание получать, уже возникает условие, что сегодня перед вами стоит выбор. Либо вы объединяетесь с помощью поручительства, рвут не просто подняться над эгоизмом, не просто соединиться, это объединение в виде взаимовключения. И тогда получается, что способны получать, готовы уже. Все прошлые действия, все то, что они прошли ранее, привело их к этой необходимости, что да, поручительство — это есть новое кли, взаимовключение, которое мы должны постигать. Это не просто объединение, как было до разбиения килим. Это новое условие, которое есть у разбитого кли, которое хочет сейчас достигнуть взаимовключения всех во всех. Раньше такого не было. Разбиение добавляет новый уровень связи. Разбиение дает, как сказать, взаимовключение всех во всех. Когда-то было простое кли. 10 сферот и все. И они были естественным образом соединены. Сейчас, когда ты их начинаешь соединять, ты их присоединяешь вместе с эгоизмом, который раз от раза усиливается. Ты видишь, где да, где нет. Он как будто тебе мешает, но это как будто придает тебе особое взаимовключение. То есть арвут — это условие, которого не было раньше.
Но ведь мы хотим сейчас прийти к такому ощущению в десятках, так?
Да.
До прихода к поручительству нужно осознать объединение, простое объединение, как в Египте.
Нет, вы подумайте об арвуте, о совершенном состоянии.
И искать его в практике или...
Ну а где же? А если не в практике, то где?
Имея в виду материальные действия или... Не знаю.
Во всей жизни группы ты должен это делать. Как он пишет? Он тебе объясняет тоже очень по-простому. Кто мешает... Не включается в рвот. Кто не мешает, может быть, да, включается. Он тоже не очень глубоко это анализирует. Обращаясь к тем, кто работает. В статье «Рвот», в этой статье он дает тебе так на кончике ножа. Потому что поручительство настоящее — это глубокое, тесная связь между всеми келим, настолько, что пока последняя кли не исправляет себя в самом малом последнем действии, ничего не совершенно. И на этом пока что закончим.
Объявление. Познакомиться с жизнью, как объясняет Каббала. Колледж Каббала Лиам приглашает на вводные лекции по Каббале. Завтра, в понедельник, 18 мая, без 15:08 вечера, в нашем филиале в Рошайне. Подробности по телефону 1-700-509-209 или на сайте Каббалаля. Что произойдет, если снимем маски? 21 мая, вечер знакомств. В 15 городах по всей стране. Вход свободный. Подробности и запись по телефону arvut.org и по телефону 1-700-707-200. Мини-мировой конгресс. Сегодня, в воскресенье, мы приглашаем все мировое кли соединиться и объединиться, быть вместе на мини-мировом конгрессе в 6 часов. Урок с Равом Лайтманом в 7 часов. Собрание товарищей. Рав Лайтман на радио 103FM. Мы приглашаем вас, дорогие слушатели, на радио передачу о науке Каббала сегодня, в воскресенье, в 8 часов вечера, на радио 103 FM. Мы приглашаем слушать, задавать вопросы и реагировать на официальной страничке в Фейсбуке. На этом мы закончим. Спасибо и всего доброго. I'm calling for your help. I keep on searching, searching for light. My heart feels frozen in this broken piece of life. Won't you please, 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 please help me? Let's do it together. No one is ever you please.